Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Приветствую.
Успех нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И вот сразу несколько соцсетей на рубеже 20-21 годов еще громче о себе заявили, подтверждая вот немножечко перефразированную цитату, перефразированную строчку из песни Леонида Утесова. Телеграм получил какие-то новые миллионы подписчиков. Парлер успела соцсеть это не только взлететь, но уже и упасть. В ТикТок уже такое ощущение, что не протолкнуться, а есть еще и Фейсбук с Твиттером, который активно участвует в политической жизни. Есть и WhatsApp, который настойчиво предлагает это новое соглашение о хранении и передаче данных, с которым многие не согласны. Куда отправиться в соцсетевом пространстве, чтобы было и интересно, но чтобы еще место не было захламленным, какие соцсети могут выстрелить в ближайшее время и за счет чего это может произойти. Илья, не находишь, что вот этим соцсетям как-то стали очень много времени уделять и начинаешь даже думать, не слишком ли много?
Нет, а просто жизнь многих людей, социальная активность, гражданская, политическая, деловая, просто человеческая, она переместилась, тем более вот в нынешних условиях, которые уже в течение года наблюдаются на планете, но действительно переместилась на электронную площадку. То есть это просто форма сосуществования людей, общения. Да? Вот она такова, это реальность, уже от нее никуда просто не деться.
Что можно здесь, относительно того, кто кого догоняет, человек успевает за соцсетями или соцсети развивать слишком быстро, будем беседовать об этом в этом часе, насколько взаимовлияние происходит, насколько привычны нам формы жизни, способы области и отрасли жизненные зависят от соцсетей, вот во всем об этом поговорим. С нами на связи блогер Дэн Петров. Денис, Денис, как вас называть? Я уж прошу прощения. И здравствуйте сразу.
Здравствуйте, добрый день. Как вам будет удобнее? Можно Денис, можно Дэн.
Здравствуйте, Денис, Дэн.
Да, я хотел бы такой момент уточнить сразу. Наблюдая вот за этим взлетом к ТикТоку, хочется вот такое понимать. В принципе, вроде действительно что-то прорывное, что-то новое, короткие видосики, музыка. Но с другой стороны смотришь, все одно и то же. Нет ощущения, что при всем разнообразии выбора все как-то повторяется, и вроде площадок больше, а и контент одинаковый, и даже лица примерно одинаковые везде мелькают. Вот это вот соцсетевое разнообразие, оно есть или оно такое больше, ощущаемое внешнее?
У вас два вопроса в одном получилось.
Вам удобнее? Давайте начнем с того, что вам больше нравится.
Говорят про, вот даже я музыкант, артист, и про музыку, в принципе, говорят то же самое, что есть товарищи, которые откровенно воруют, скажем так, песни и мелодии, есть те, кто повторяется. Есть просто скептики, которые говорят, что что-то ничего нового не появляется, все как-то вот все старое. Всего 7 нот, и, понимаете, от их компоновки, от того, как ты их расставишь, зависит то, какое музыкальное произведение получится в итоге. Здесь то же самое. То есть есть социальная сеть, есть функционал определенный, это камера, и вот сама социальная сеть, собственно говоря. А дальше уже все зависит от человека, то есть какой он креатив просто внесет и предложит. Поэтому я не считаю, что все одинаково, честно говоря. Есть примеры очень классных ребят, и вы наверняка их знаете, которые за короткое время путь проделали от Инстаграм до кино.
А вот Денис, кстати говоря, действительно, давайте попробуем разобраться, это интересная история, принято считать, до последней поры так было, что надо будущую, назовем ее так условно звезду, надо как бы раскручивать самыми разными методами, да, там продюсеры должны быть и прочие многие люди, которые занимаются непосредственно, контент должен быть, в конце концов, не каждый там пишет тексты, музыку или там с чем он выступает перед публикой, да. То есть это команда людей профессиональных, это инвестиции большие. А вот сейчас люди пытаются и успешно некоторые, почти самостоятельно раскручиваются, я так скажу. А вот насколько это вообще ломает представление об успехе в этой публичной сфере?
Понимаете, социальные сети сейчас очень сильно коммерциализировались. И, естественно, все, кто в них работает, хочет как-то монетизировать свои труды. А те, у кого есть возможность, и те, кто, самое главное, показывает какие-то результаты, назовем это так, естественно, они хотят идти дальше и развиваться, и создаются огромные команды не только у тех, кто снимает видео в ТикТоке, о котором мы начали говорить, но и блогеры, которые для многих, конечно, занимаются сомнительной деятельностью, такой как просто описание своей жизни и так далее, но это все очень неплохо монетизируется, и Мы же не можем это им запретить делать. Они вот так зарабатывают и живут этим, в общем.
Ну, просто есть... Поэтому, может быть, просто назовете, ну, конкретно каких-то людей, артистов, может быть, или еще кого-то, кто вот начинал именно сам себя раскручивать в социальных сетях, а потом уже, естественно, монетизация пошла, команда появилась, и уже такой успех пришел широкий, что называется.
Таких людей очень много. Есть вот молодой человек по имени Стас Просто Класс. Ну, не по имени, а это ник его в Инстаграм. Вот очень долго снимал разные видосики. Все это заходило не мега успешно, а потом в какой-то момент наступил такой прорыв, взрыв, и его пригласили в несколько топовых передач на YouTube с миллионами просмотров. И буквально перед Новым годом его можно было увидеть уже на Первом канале в эпизодической роли, но тем не менее. Что касается блогеров, их очень много. Я уверен, что вы их, скорее всего, даже не знаете. Такие, как Лерчик, Ботановна, это блогеры-миллионники, которые настоящие лидеры мнения, если можно так выразиться. Ну, не потому, что они лидеры мнения, а потому, что у них очень много подписчиков.
Нет, это действительно вот очень распространено уже в достаточно долгом времени. И музыканты, которые начинают с соцсети, в итоге продают миллионные тиражи. Даже бывает такая схема, когда музыканта, может, никто не знает, но его песня попадает в соцсеть, через нее она раскручивается, и в итоге человеку приходит популярность. Актер Евгений Кулик тоже через, если я правильно помню, YouTube-блоги начинал, и это все дело очень много ему принесло. А вот этот момент, Денис, вы действительно на этот момент обратили внимание на это направление, что очень многие вот все-таки перебираются в такие, в традиционные, что ли, СМИ, в традиционные способы, в традиционные формы, то есть то же самое кино, то же самое телевидение, те же самые телевизионные шоу-программы. Почему это происходит? Вроде, казалось бы, интернет должен все это дело убивать, наоборот, к себе должен притягивать, а все равно видно, и телевизионщики приглашают блогеров из соцсетей, и блогеры-то охотно что же соглашаются.
А вы знаете, здесь все очень просто. Это уже имиджевая история. Вы правильно сказали, что основное внимание уделяется интернету, потому что, как я уже говорил, что там все это дело монетизируется, и там публика сейчас больше, шире реагирует, она активнее и быстрее. Ну, собственно говоря, да, за счет чего интернет сейчас очень сильно наступает на пятки, тот же YouTube, телевидение и так далее и тому подобное. Это имиджевая история, то есть... Это штука, которая подкачивает твою популярность, твою медийность, твою узнаваемость, добавляет из вот этой аудитории, которая смотрит телек и слушает радио, просто добавляет тебе некой медийности. То есть, а вот вся работа, да, назовем это так, ну, кому-то, может, не нравится слово, выражение, но многие люди работают, да, в социальных сетях, там, Инстаграм, ТикТок. Вот, работа остается в интернете, их оттуда топором не вырубишь и не выгонишь поганой метлой.
А вот, да,
то есть это просто имиджевая история.
То есть имиджу, Денис, а ну вот раз уж вы упомянули о том, что интернет наступает на пятки, скажем так, да, или дышит затылок телевидения, ну просто, собственно, все замеры это показывают. Вот просто хотелось бы понять, если говорить о России, а насколько все-таки... возможности и перспективы у интернета отобрать, отъесть, отгрызть там значительную, а может быть, подавляющую часть аудитории велики, да, или все-таки есть предел, есть потолок, да, есть масса людей, проживающих в России, которые смотрели, смотрят и будут смотреть только телевизор, ну, интернет, конечно, они знают, пользуются от случая к случаю или там по необходимости, а тем не менее, вот основной источник информации в широком смысле слова, это для них телевизор. Вот интернет, он сколько будет, до какой поры он будет дышать в затылок? То есть сможет ли он, ну, не всех, а подавляющую часть отобрать публики или нет? Или ограничены возможности?
Для меня ответ на этот вопрос очевиден. У телевидения, ну, просто нет шанса.
Ну, вообще, да, это как в старом фильме. Помните, что телевидение или нет?
Все заменит телевидение.
Да, все заменит телевидение, да, кино не будет. Но этого не случилось, как мы знаем, конечно, ничего подобного, да. Может быть, мы и про интернет так немножко слишком розовые очки
одели. Этого не случилось, к счастью, потому что...
К счастью, конечно, конечно.
Да, надежда на то, что театры, опера, мюзиклы, что это все еще будет интересовать людей, хотя сейчас... Может, это забавно прозвучит из моих уст, но я тоже парень не молодой, и молодежь мало интересуется подобными видами искусства. Что касается телевидения, вот, понимаете, даже у меня висит телевизор, и, по сути, мы в этом телевизоре смотрим интернет. То есть,
ну, да. Я уже включается... много лет, у меня, так сказать, да. Телевизор без телевидения.
Да, 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 все верно. И вот как я говорил, вот эта конверсия, отдача, ответ аудитории, скажем так, он же возможен только в интернете, поэтому у телевидения старые методы. И вы знаете сами, что многие такие большие телепроекты, масштабные, они тоже переходят в интернет в оригинальном своем виде или какие-то создают новые площадки, платформы там, под своей эгидой, там, продюсерским центром, там, лейб, вам как угодно это назовите, и все равно уходит в интернет, потому что за ним будущее в любом случае, как бы мы ни от этого не прятались.
Ну, понятно, да.
Ну, а
да,
вот
да.
Как далеко или как близко это будущее,
пока вопрос. Нет, тут на самом деле гадать,
Денис,
только можно.
В завершение уже, увы, времени не так много. Можно ли как-то спрогнозировать, угадать, какая соцсеть стрельнет следующий? Или хотя бы в каком направлении это будет? Визуал, аудио, что-то еще? Есть какие-нибудь представления у вас?
Только опираясь на те тенденции, которые существуют сейчас, то есть появился Инстаграм, который захватил внимание всех, потом господа китайцы предложили нам ТикТок. ТикТок оказался более мобильным, более быстрым, таким коротким жанром.
Динамичным, коротким,
да. Инстаграм сразу за это зацепился, начал активно развивать сторис. Ну, на эту тему, в общем, можно долго говорить. Пока что социальных сетей, которые вот, ну, там, в нашей среде блогеров или вообще, в принципе, в каком-то медийном пространстве как-то активно заявляют свои позиции, но их просто нет. Есть какие-то, которые блогеры до кучи, что называется, ведут, но они пока особо не выстреливают. Поэтому ТикТок очень серьезно сейчас борется с Инстаграмом.
Такое ощущение, очень что серьезно. Скоро будут популярны те ресурсы, которые будут размещать ролики 10 секунд. Да? Там TikTok
еще
же,
короче.
Да, еще короче. А кто его знает? Если человек...
Я не соглашусь. Здесь идет как раз наоборот. Ютуб тоже сначала разрешал 15 минут, потом разрешил хоть 10
сколько
часов.
Сколько угодно сейчас.
Инстаграм сначала минута или сколько там, потом стали увеличивать. В этом смысле есть тренд на увеличение.
Но это искусство. Денис, в 10 секунд собрать что-то интересное и какое-то высказывание. Да,
верно. Как,
в 10
верно,
секунд.
Да.
И это сделать талантливо и красиво, это, мне кажется, искусство. Если кто-то начнет, мне кажется, это пойдет.
Искусство не очень, мне кажется, востребовано.
Да нет, есть и в интернете,
Денис,
искусство.
Вот если поговорить непосредственно о том, чем вы занимаетесь уже тоже, может быть, в завершении или как-то, если ты, если понравится, давайте раскроем. Вот насколько связана популярность соцсети с человеком, который туда приходит? Непосредственно, вот блогер сейчас понятие такое, его не все любят, но тем не менее. Насколько лица важны? Или все, то есть, грубо говоря, лицо создает соцсеть, или соцсеть потом создает свои лица?
Безусловно, второй вариант, причем я на своем примере это могу, в общем-то, подтвердить, потому что я артист, солист группы «Челси», и когда я пришел в социальные сети, всем было, откровенно говоря, плевать на это абсолютно, и пришлось уже как бы нарабатывать какую-то репутацию именно в формате социальной сети. Вот. Ну и более того, многие пользователи или юзеры, если хотите, они просто, в принципе, вообще не помнят никаких там музыкальных групп и особо не смотрят кино, не знают многих актеров в лицо, деятелей культуры, каких-то журналистов. То есть социальная сеть создает своих героев в 100% степени. И какие-то твои заслуги... Знаете, даже у многих артистов, очень знаковых, больших, масштабных артистов, актеров, у них есть аккаунты в Инстаграм, и у них там 10-100 раз меньше подписчиков, чем у меня. Хотя я там не самый известный артист, но я довольно давно занимаюсь социальной сетью. То есть это, казалось бы, не очень правильно и не очень хорошо. Лучше бы люди узнавали про хороших актеров, особенно там возрастных. Mm-hmm. Простите меня за этот тезис. Ну, так или...
Короткая реплика. Мне кажется, что все-таки даже если социальные сети создают лица, вот эти лица должны все равно обладать какой-то оригинальностью и индивидуальностью. Да?
То есть это полностью
из полной пустышки, я уж извиняюсь за грубость, но вряд ли там звезду создашь.
Да, все верно.
Денис, вам спасибо огромное, вам миллионов подписчиков и успешной, извините, без этого никуда успешной заработать на этом деле, потому что если люди занимаются чем-то профессионально, это должно приносить не просто отдачу, как сказать, в голове отдачу эмоционально, но и тоже отдачу за то, что ты делаешь. Денис Петров, блогер Дэн Петров в эфире «Радио Спутник». Вот немножечко беседовали о том, какие лица, грубо говоря, бывают в интернете, на телевидении. Мы сейчас обязательно тоже перейдем, потому что вот общался в прошлом году с телевизионным журналистом, с одним, и он сказал очень любопытную вещь, точнее, не он сказал, у него это была статья опубликована, я за нее зацепился, мы с ним общались. Он говорит, что ни один телевизионный проект, который ориентируется на привлечение блогеров, в конечном счете, или телевизионный, киношный, телевизионный, успех-то не добивается. То есть эта попытка выехать на популярности блогеров в телевидении в традиционном особо не помогает.
Ну, они как бы такой параллельными парадокс. Курсами идут все-таки. Хотя пересекаются, я имею в виду телевидение, вот интернет-блогинг, но это все-таки параллельная вселенная во многом.
У нас еще один гость сегодняшний, Евгений Кулиш, основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедий. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Евгений, не могу не спросить о таком моменте. Разные люди ведут разные аккаунты. Есть, я всегда сторонник был того, чтобы для работы было что-то одно, такое официальная визитная карточка для себя, что-нибудь уже более веселое, смешное, юморное, другое. На ваш взгляд, сегодня социально-сетевое поведение насколько дополняет поведение реальное? Насколько есть вот эта взаимосвязь? Просто чтобы понимать, ну мы вроде привыкли к тому, что человек постоянно ходит с телефоном, со смартфоном, постоянно про что-то говорит, кому-то что-то записывает или текст отправляют или что-то смотрят. То есть вот это общение, оно везде есть. Есть какое-то понимание, что граница между реальным и социальным поведением размывается или все-таки нет?
Здесь однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что действительно у всех очень разные паттерны поведения в контексте социальных сетей. И, к сожалению, да, сейчас многие люди проживают даже не столько реальную жизнь, сколько виртуальную жизнь, пытаясь представлять себя в социальных сетях, ну, этакой улучшенной версией. Благо для этого есть огромное количество возможностей, начиная там от фильтров, заканчивая, ну, классика жанра, когда арендуется дорогая машина, чтобы показать, как красиво я живу, буквально на пару часов.
Хорошо, если машины, вот. Сейчас и цветы арендуют иногда, не так дорого.
И цветы, букеты, подарки, да. Квартиры, и что угодно. И куча есть на соответствующих рынках, продается брендовых пакеток, с которыми очень прикольно фотографируются напротив ЦУМа. Вот. И, к сожалению, очень многие люди, ну, как многие, здесь сложно говорить о какой-то конкретной статистике, но, тем не менее, есть такие блогеры, которые немножко теряются уже в этом придуманном виртуальном мире, и действительно грань смывается, причем смывается очень сильно, потому что если ты благодаря фильтрам выглядишь в 40 лет молодой красавицей с точеной фигуркой, ты и пытаешься вести себя в соответствующем формате, хотя при этом ты уже дама возраста 50+, и, ну, как бы такое поведение выглядит странно. Mm-hmm. Опять-таки, классика жанра, когда фотографии, подборки фотографий в своей и чужой инсте. Например, тоже весь интернет этим пестрит, все над этим подхихикивают, но куча людей, которые действительно верят, что то, как они выглядят в Инсте, то, как они представляют себя в Инстаграм, ну, это больше для Инстаграма свойственно, так оно и есть в реальной жизни.
Евгений, можно вот какой вопрос, но есть такой сегмент, и, наверное, он маргинальный, да, как трэш-блогинг, ну, масса там вот этих случаев громких было и с убийством связано, ну, не с убийством, со смертями, с насилием, Рифлей этот на устах до сих пор все его помнят, да, сейчас он там в СИЗО находится. Вот этот сегмент, ну, чтобы вообще как бы чем-то хотя бы привлечь внимание, даже весьма дурным поведением, я так аккуратно выражусь, да, это все-таки остается на обочине процесс или как бы набирает обороты. То есть оригинальность и слава, и там какие-то деньги, монетизация любой ценой. Или это маргинальный сегмент, который таким и останется, в принципе?
Здесь два есть момента. Во-первых, действительно есть огромное количество людей, которым нравится эпатировать. И эти люди были всегда. Просто когда-то они были просто, ну, как городские сумасшедшие, известны в лучшем случае на пару окрестных домов. То есть сейчас есть возможность свой эпатаж выставить на обозрение для всего мира, и его увидят гораздо больше людей. С другой стороны, это история, по сути, про кликбейтные заголовки. К сожалению, и желтая пресса, и кликбейт, они всегда были популярны, они всегда привлекали внимание, и сейчас в контексте социальных сетей они просто немножко трансформировались в такую специфическую форму, которая действительно выродилась в некий трэш-блогинг, где кликбейт уже вышел за пределы заголовка и стал сутью содержания статьи, по сути. Ну, статьи, ролика, блога, здесь неважно. Вот, соответственно, да, куча людей пользуются этим совершенно осознанно, чтобы привлекать внимание, и им это удается, потому что внимание людей действительно привлекают такие вещи. На этом построено не только куча блогеров, но и много телевизионных передач, начиная там от условных наших популярных каналов, где куча передач есть, где все друг другом ссорятся, заканчивая в том числе каналами западными уровня, там, не будем называть названия научно-популярными, где тоже, в общем, показывается там про жизнь наркоманов, преступников, про то, как их ловят и так далее и тому подобное, и тоже все это смотрят.
Евгений, а вот вы к очень классному, на мой взгляд, моменту подошли. Ну, вот этот трэш-контент, он действительно, он всегда был. По сути, YouTube с этого и начинался. Вот эти подборки роликов, где всякие фейлы или дурацкое поведение, или пранки, но они совсем не новые, это действительно было всегда. А вот знаете, что стало, ну, как сказать, обращать на себя внимание, что многие такие моменты, что в интернете, в особенности удивительно-то ведь в интернете, что в телевидении, они постановочные. То есть постановочные искусственно по сценарию трэш, постановочные искусственные по сценарию пранк. Этого как-то стало огромное много. Те же всякие разборки и прочие крики в телевидении, в традиционном, они что же, ну от них так сценарий... Господи, поле чудес стало по сценарию. Я просто в шоке был уже, увидел, что, оказывается, эти банки, которые с огурцами привозят, если не привез...
Одни и те же банки дарят, да, из раза в раз.
Еще и расскажут, с какими словами это подарить. Вот где здесь вот это объяснение, что вроде бы твори сколько хочешь, а интереснее всегда сценарий получается. Не интереснее, востребование и с точки зрения руководителя, и проект с точки зрения зрителя. Какое-то вот здесь объяснение, что вроде, казалось бы, должна свобода развиваться, а везде сплошная вот эта заскриптованность.
А про как раз заскриптованность это и дело. Сценарий, он предсказуем. Потому что если делать это без сценария, если делать это, ну, так сказать, по наитию, то здесь либо нужно очень хорошо уметь импровизировать в зависимости от ситуации, что, в общем, тоже не всем дано, либо нужно очень хорошо изначально продумывать логику, там, пранка, что угодно, то есть чтобы он максимально соответствовал твоим ожиданиям, что тоже достаточно сложно. То есть сделать простенький сценарий – это всегда проще, это всегда гарантированно, это всегда дает некий точный результат, который ты можешь прогнозировать. Точно так же, как очень часто, ну, опросы, которые проводятся, например, они подгоняются, даже вопросами подгоняются уже заведомо под какой-то необходимый результат, ну, того исследования, которое проводит опрос. Здесь то же самое. Есть задача получить определенный результат. Делая это по наитию импровизационно, ты можешь прийти к совершенно неожиданному финалу. А когда у тебя все четко заскриптовано, есть совершенно конкретный сценарий, ты понимаешь, что у тебя будет на выходе. Да, это будет немножко фальшиво, как бы, но это гарантированно.
Евгений, вот смотрите, ну, это я не открываю Америку, но на протяжении полугода, второго полугодия 2020 года, ну, в России, скажем, да, принята масса законов, в общем, ограничивающих возможности пользователей соцсетей и вообще интернета. Да,
Вот и в Турции, кстати, очень...
В Турции тоже вот самое,
часов
засинхронилось,
назад.
Да. Ну, то есть там, я просто перечислю некоторые коротко, да, там, фейковые новости о коронавирусе 700 тысяч рублей, уголовная ответственность за призывы в интернете к отчуждению территории, оскорбления в интернете приравнены к публичным, штрафы за пропаганду наркотиков в интернете, ну, здесь спорить невозможно, уголовная ответственность за клевету в интернете, это серьезное либо денежное нарушение до 5 миллионов рублей, кстати говоря, или же лишение до 5 лет, соцсети должны блокировать запрещенный контент, и, наконец, разрешение блокировки сайтов за дискриминацию российских СМИ и блокировка за агитацию в интернете. Да, ну и плюс, кстати говоря, любого блогера вообще-то иностранным агентом можно признать, который монетизирует свои ролики, потому что через американскую систему любые деньги проходят, даже с территории России, в Россию уже отправленные, да, и любого в любой момент можно признать иноагентом.
Вот, любого, а того, кто соответствующий контент размещает. Кто размещает соответствующий контент.
А это практически все блогеры. Нет, все блогеры, которые зарабатывают на этом деньги, если им приходит от пользователей любая сумма...
Это другое. Речь идет о том, что должен быть контент, который нарушает какие-то определенные правила закона. Об этом давайте тоже не забывать.
Это совершенно другая история. Кто нарушает законы и правила YouTube, это одна история. А кто зарабатывает любую денежку... российский, конечно, да. А кто зарабатывает на этом деньги, все деньги идут через американскую эту систему денежную. Собственно, как в этих условиях сохранять бодрость духа, как работать дальше, считать ли, так сказать, свободными себя блогером нынешним?
Ну, смотрите, вопрос в том, как эти законы будут соблюдаться на самом деле, потому что регулировать блогеров пытались уже много лет, и был вот этот вот закон, когда блогеров приравняли к СМИ, который в теории вышел, звучал красиво, в итоге никто ничего не понял, в итоге он так толком и не заработал, то есть там были какие-то попытки каким-то образом регулировать, но все это вылилось, по сути, к разным кричащим публикациям, что вот очередной блогер присвоил себе статус СМИ. Вот, по сути, ничего не изменилось. Сейчас по поводу этих законов, то есть, с одной стороны, в общем, вроде как все звучит правильно, все звучит неплохо, но как это будет применяться, совершенно непредсказуемо, потому что, с одной стороны, это действительно может ввести жесточайшую цензуру в сети, и это просто все начнет схлопываться со страшной силой, и мы придем, ну, не хочется приходить к формату Северной Кореи, но, как знает, кто знает, как жизнь повернется.
Но есть формат Китая такой усредненный. Или Турцию упомянутой.
Еще не так плохо, потому что в Китае, в принципе, индустрия социальных сетей и блогинга, она приняла такие масштабы, ну как ну, все да. В Китае принимает какие-то колоссальные масштабы, и блогинг не стал исключением.
Поэтому, но главное, общем, что все площадки должны быть свои, вот в чем специфика, не иностранные.
Это с одной стороны, да. С другой стороны, тот же Китай, например, удачно сейчас экспортирует свои площадки по всему миру. И очень много народ начинает пользоваться в том числе тем, что было изначально исконно китайским.
Ну, TikTok, вот да, такой это вопрос, что если востребовано, оно будет пользоваться спросом вне зависимости от производства. Евгений, время вы заканчиваете. Вам спасибо огромнейшее за интересную беседу. Евгений Кулиш, основатель сообщества московских блогеров, специалист спасибо. По продвижению соцмедиа в эфире «Радио Спутник».